Дорогие друзья, вас приветствует Славянская Баптистская Церковь Пилигрим города Спокен, штат Вашингтон. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповеди одного из наших служителей, пастора-евангелиста Михаила Андреевича Савина. Он возглавляет миссионерскую работу среди славянских церквей Северной Америки, а также огромные миссионерские проекты по северо-западу и северо-востоку России. Его труд известен и во многих других регионах Северной и Южной Америки, Европы и других странах бывшего Советского Союза. Это особый Божий сосуд, который Бог уже многие годы употребляет для эффективного миссионерского и пробудительного служения среди русскоговорящего населения нашей планеты. Через служение и проповеди Михаила Андреевича уже многие души обрели спасение во Христе Иисусе. Да благословит и вас Господь!
Я хотел бы, мои дорогие, сегодняшнее слово свое посвятить тем, кому больно, кто переносит страдания. Не только в зале здесь, и те, кто нас смотрят и слушают в интернете. Для вас мое слово сегодня, да принесет оно вам отраду, утешение. Так я и назвал его, это слово, «Временные скорби и вечная слава». Послание апостола Павла к евреям, 11 глава, некоторые стихи. «Верою Авраам повиновался идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковым, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель Бог. Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. И сказал Господь Аврааму», вот с этих слов начинается история израильского народа. «Пойдем со мною». Бог сказал Аврааму: «Пойдем, я поведу тебя в ту землю, которую хочу подарить тебе. Я потомством большим благословлю тебя». Мы прочитали, что Авраам, услышав голос еще незнакомого, но живого Бога, поверил ему. Он собрался и пошел, не зная, куда идет. Я, когда прочитывал еще и еще раз эту историю, но был захвачен, как ухватился Авраам за общение с живым Богом. Насколько дороги были ему эти минуты общения. Я так заметил, что именно эти минуты общения стали дороже, чем даже та земля, обещанная Богом, и то большое наследие, которое Бог обещал. Как он потянулся, вот, чтобы больше познакомиться, чтобы больше знать Бога, который с ним разговаривал. В этом долгом, трудном переходе, в этом странствовании, кочевник, разжигая костер, принося жертву, ночами смотря в звездное восточное небо, о чем-то говорил Богу, я не знаю о чем. Как он стремился больше познать Бога, познакомиться больше с Ним. Вы знаете, в этой трудной дороге, по пустынным местам, когда он совершал странствование в Ханаан, их дружба крепла. Он больше узнавал Бога. И настолько вот правильными отношениями выстроилась их дружба. Настолько, знаете, твердо стала эта уверенность, когда Бог привел Авраама в Ханаан, и он вошел в эту землю, то оказалось, что самые лучшие-то участки земли, районы заселены народом. И больше того, в то время, как раз на тот период, ни год раньше, ни позже, случился голод, какое-то бедствие принесло голод в Ханаанскую землю. И я когда прочитал это еще раз по-новому, думаю, Господи, ну почему ты так усмотрел? Ведь это ж подарок от тебя. Обычно подарок даже вот стараемся мы в обвертку красивую завернуть. Ну неужели трудно было тебе садами, стадами, виноградниками встретить Авраама в землю, которую ты ему пообещал? Почему ты так поступил, такой долгий, трудный переход, привел в землю, которую ты пообещал, а там голод? Почему ты не подготовил? Ведь можно же было встретить очень хорошо за долгий путь, за странствование, но вознаградить Авраама виноградниками, стадами сразу же. И чем дальше Авраам проходил в обетованную землю, тем больше и больше становился голод. Но посмотрите, никакой паники, никакой депрессии, никакого уныния. Его вера была испытана терпением. Она испытывалась терпением, он сдавал экзамены. Его отношения с Богом, ну, настолько были хорошими, высокими, что все остальное, в общем-то, ниже было. Он научился, как пишет апостол, смотреть не на видимое. Вот интересно. Он научился смотреть на невидимое. Я эти дни тоже об этом много молюсь. Господи, ну хочу научиться видеть невидимое. Вот чтобы на цели земные смотреть, нужно зрение иметь. Чтобы видеть невидимое, прозрение нужно. Откровение от Бога нужно. Он ходил по земле, которую Бог ему, в общем-то, подарил. Он твердо знал, что это его земля, что Бог ему ее подарил, что здесь будет большое наследие жить в этой земле. И, знаете, ходил по этой земле, а сына не было, он бездетным оставался. Кто помнит, сколько он ходил по Ханаану, по Ханаанской земле, не имея сына, ожидая сына. Зашел, было 75 лет, когда пришел в обетованную землю. Сколько ходил по земле? Год, 5, 15, 25 лет. Это легко чужую беду или же чужие дни считать. Странствование было тяжелым, нелегким. Он ходил по земле Ханаанской и ждал. Господи, он не говорил так. Зачем мне это все? Зачем мне эти просторы? Но у меня же сына нет. Зачем мне эта земля? Насколько глубокое было доверие Богу? Знаете, когда наши отношения с Богом правильны, когда приходит горе, испытание, когда трудно бывает, то эти трудности и испытания, знаете, нас больше знакомят с Богом. Мы льнем к Нему, они делают нас мягче. Они, вот это откровение, которое Бог дает именно в страданиях и испытаниях. Вы знаете, по книжкам, как говорит мой друг, по книжкам и на чужих опытах этому не научишься. Вот когда случается с тобою лично, когда Бог, ну, ведет тебя этим путем, путем страданий, и когда правильные отношения, Он на высоты духовные поднимает нас. Через эти обстоятельства Бог поднимает нас на высоты. Посещает необычными благословениями, тишиной и отрадой. И вот интересно, появились детки, первый сын, потом дальше дети появились, а он продолжал жить в шатрах. Он продолжал странствовать, как будто не по своей земле. Ну, поставил Авраам домик у реки или у озера, города мог построить, ни одного дома. Знаете, почему Авраам не построил ни одного дома, именно такой стиль жизни выбрал, не связывать себя недвижимостью? Потому что он имел откровение. Ему Бог открыл. Вот смотря на его привязанность, на его, знаете, никого другого из праведников и пророков Бог не назвал, как Авраама, он сказал, это мой друг. Они настолько подружились. Он настолько научился доверять. И Бог, знаете, однажды, помните, разбудил его, он в шатре спал, странствует 25 лет, терпеливо ожидая. Вы знаете, школа терпения – это нелегкая школа. Там, где Бог нас учит доверию и терпению, мои дорогие, школа – это нелегкая, но благословенная. Бог разбудил Авраама и говорит: «Авраам, выйди из шатра твоего». Помните, Авраам проснулся, вышел. Он говорит: «Посмотри, посмотри на небо». Авраам поднял взор свой, восточное звездное небо, степь, поле или пустыня. Небо ниже. Он посмотрел и говорит, как Бог радовался, смотря на жизнь этого кочевника, который так привязался к нему. Бог, ну, продлевал это время, когда мог наслаждаться Авраамом, его преданностью, его доверием. И он говорит: «Авраам, посмотри на небо». Ему уже 100 лет, уже старец. Он говорит: «Подними, посмотри на небо, потомков будут у тебя много очень». И вы знаете, много вопросов сразу. У Авраама могло бы быть много вопросов, но он с благодарностью Богу поклонился. Настолько были близкие отношения у него. Почему не построил ни одного дома? Потому что Бог ему открыл, вот просто как награду, открыл ему и показал. Как это было, я не знаю. Но он показал ему город, который он построил, и не только для Авраама построил, для нас тоже построил. Он был архитектором, художником и строителем. Настолько это захватило праведника, настолько это захватило кочевника, да, он еще продолжал ногами ходить по земле ханаанской, а верой, сердцем, духом своим он уже там был, в городе, который построил и показал ему Бог. Апостол восклицает, говорит: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку, чтоб Бог приготовил любящим его». А дальше кто помнит, что написано? Но нам это открыто. Вот тот, кто любит Бога, кто доверяет Ему, Бог открывает, что все здесь, что происходит на земле, переживания и скорби, слезы и страдания, они ничего не значат. Да, Бог допускает их, чтобы сделать нас мягче, лучше, чтобы наши ценности поменять. В испытаниях только. В скорбях и испытаниях мы можем правильно видеть. Отрывает Он от земного нас, поднимает наши взоры к вечному, к невидимому. Мы начинаем видеть правильно цели и ценности в жизни. Я помню, когда учился на Монро в школе, язык учил английский, там есть библиотека и много интересных книг с рассказами. Так построены рассказы, что начинаешь читать, не оторвешься. Ну, так задумано писателями, чтобы, когда учили язык, не скучно было, чтобы могли читать и, захватываясь этим рассказом, дочитывать до конца. Много рассказывал, кто учился на Монро, я там много книг прочитал. И вот однажды, я уже рассказывал на кемпе молодежи одну историю. В общем, ну, мне потрясла она. Один миллионер сделал банкет и пригласил знать того времени. И вот в этот вечер на банкете зашла речь о смертной казни. Люди высказывали разное мнение. Одни говорили, если заслужил человек смертную казнь, казнить его надо. Другие, наоборот, говорили, что не вправе мы отнимать жизнь у человека. Пожизненное заключение. Пусть посидит всю жизнь в заточении и подумает, что он сделал, если заслужил этого. Ну и когда дело дошло до молодого адвоката, который был на этом банкете, ну, в общем-то, миллионер спросил, а что думает вот представитель закона по этому поводу? Он подумал и сказал: я тоже за то, чтобы не отнимать жизнь. в заточении пусть находится человек. И никто не ожидал, когда в этот вечер миллионер вдруг скажет этому адвокату: если я тебе дам 5 миллионов, сможешь ли ты побыть в заточении 15 лет? Он подумал и, помните, сказал: я согласен. Они заключили договор. Там у этого миллионера в саду был домик. На порог этого домика за все 15 лет он не имел права выйти. И так время шло. Я сокращаю этот рассказ. Первые годы звучала музыка, он писал ноты, и, в общем-то, музыку, слова. Рассказывает, потом попросил разные там словари, изучал языки. Потом Библию ему принесли, попросил он. Ну, в общем, 15 лет прошло. Последняя ночь. Миллионер не спал. Бывший миллионер. Он понимал, что этих денег у него нет, чтобы отдать. Он не знал, что делать. По договору 5 миллионов он возвратить уже не мог. И в эту ночь пришла ужасная мысль убить. Он взял револьвер, пошел к этому домику. Он издали заметил свет в окне, горела свечка на столе. Он подошел тихо к окну и долго смотрел. За столом сидел адвокат. Неподвижно, долго, и он понял, что он спит. Пришло другое решение: не убивать с револьвера, а задушить подушкой. Он открыл тихонько дверь, взял подушку, подошел к столу, где спал адвокат, и потом обратил внимание на записку, которая лежала на столе. Он прочитал эту записку, положил подушку, вышел, закрыв осторожно дверь. Я жалею, что оригинала этой записки у меня нет в руках. Весь смысл этого рассказа в этой записке. Он пишет, вспоминая тот вечер, когда на банкете ему были предложены деньги. Я, говорит, подумал и, ну, в общем-то, решил, что я никогда не заработаю за 15 лет таких денег. Побуду в заточении, а потом вся жизнь обеспечена. Я дал согласие. Но здесь, в заточении, я встретился с Богом. Я получил больше, чем мне предложили. Люди гоняются, он пишет там, за славой, за деньгами. Как все это мелочно. Бог открыл мои глаза, и я увидел то, что раньше не видел. Я ухожу раньше, утром, пусть эти деньги останутся этому человеку. Вы слышите? Когда Бог дает прозрение, когда Бог дает вот это откровение о том, что нас ожидает, как все меняется в жизни, и ценности, и цели, да и вся жизнь. Когда Моисей из пустыни пришел в Египет прямо во дворец фараона, мы уже слышали, это был Рамзес II или его сын Марнепта, самые могущественные правители Египта. Он пришел, пастух с пустыни принес слово от Бога к фараону. Он сказал ему: Бог говорит, отпусти мой народ. И на пол бросил посох. Посох превратился в змея. Моисей дал понять этим знамением, что он не пришел вести какие-то дипломатические переговоры с фараоном. Что Бог дает знамение, отпускай. Мы знаем эту историю, тут же вышли маги, которые управляли духовным миром Египта. Начался поединок, битва началась за народ Божий. За наши души битва идет. Не хочет отпускать Египет. Детей наших, внучат наших. За наши души идет битва. Он целый год почти, эта борьба шла почти целый год. Когда Моисей выводил народ из Египта, процветающая страна, богатейшая страна была похожа на кладбище. Бог судил, Бог потряс. Моисей пришел во дворец, там его прошло детство. Юность прошла. Его повзрослевшего, мы прочитали, когда он пришел в возраст, его повзрослевшего, знаете, ожидала слава, ожидала, ну, власть, богатство египетские ожидали. И вдруг он, повзрослевший Моисей, получает откровение от Бога. Это ведение. Он смог посмотреть, вот лежали до него бывшие правители, фараоны, забальзамированные. Что потом стоит за этими мумиями? И он увидел это, Бог дал ему это зрение. И он сказал: я не смогу здесь, в этом дворце. Я не смогу, я убегу лучше. Он предпочел прохладу дворца и негу, предпочел пустыни, палящей знойной пустыни. Он поменял. Ценности поменялись у него. Он сделал сознательный выбор, решение принял убегать. И там в пустыне, как и Авраам, он правильные отношения с Богом выстроил. Мои дорогие, в благополучии, без страданий и скорбей, очень трудно нам все это понять. Вот почему Бог, любя нас, допускает боль, допускает слезы. Потому что если правильно смотреть на невидимое, потому что временные страдания, они проходят. Даже что такое жизнь человека земная? Короткий штришок. Нас ждет вечность. Я это слово и своей жене Людочке посвящаю. У ней любимый псалом был, один из псалмов был любимый «Я здесь лишь странник». Я знаю, молодежь, гимн этот не все знают. Но те, кто постарше, она любила его петь. И я хотел бы, чтобы этой песней закончилась моя проповедь. Если это возможно, там в палате поставили интернет, она, может быть, слышит. Но даже если не так, псалом, который нам принесет благословение. Сестры, пожалуйста, кто сегодня готов? Я просил молодежь, но они не смогли спеть. Я здесь лишь странник, странствую в мире. Дорогой друг, там у экрана, монитора твоего, если тебе больно, если у тебя страдания и скорби, Божье утешение да придет в твое сердце сейчас. Он приготовил город. В этом городе Он ждет нас.
Я здесь лишь странник, странствуя в мире, на родину я свою спешу, скоро расстанусь я с этим миром, и в край небесный я. Ангелы встретят, где вместе с ними прибудем мы, облегши силой Его святою, мы будем славить и петь псалмы. Пусть ветер веет, и угрожают мне здесь вокруг. Я знаю то ли, что Бог могучий со мной прибудет, как верный друг. В белых одеждах ангелы встретят, где вместе с ними прибудем мы. облегши силой Его святою. Мы будем славить и петь псалмы. Скоро пройду я всю тень разврата, с которой тяжко бороться мне, и приведу я к блаженству брата, который гибнет еще во тьме. Белых одеждах ангелы встретят, где вместе с ними прибудем мы, облегши силой Его святою. Буду с Христом моим. Белых одеждах ангелы встретят, где вместе с ними прибудем мы, облегши силой Его святою.
Молимся Господу.